эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 28 ноября, четверг, и сегодня мы говорим о таком. Как бывшие украинские силовики стали садистами ЛДНР? Упрощение выплат пенсии в ОРДЛО. Что будет в законе?
Умовам збройного конфлікту це по суті не є застосовним, оскільки за таких умов не вчається ні вини особи, ні вини державного органу.
Не Україна. Почему так много молодежи хочет уехать из России?
Мотивы все те же. Люди хотят больше зарабатывать, улучшить экономические и социальные условия для жизни.
Минские договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском, заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии встреч глав Украины, России, Германии и Франции в Париже. В то же время секретарь украинского СНБО Алексей Данилов озвучил три пункта, на которых будет настаивать Украина на Нормандском саммите. О чем могут говорить лидеры, что не обсуждается в СМИ? Почему ни Украина, ни Россия не отказываются от саммита, несмотря на явное несовпадение позиций этих стран? И насколько в переговоры вовлечены украинские депутаты, которые будут воплощать в жизнь договоренности Владимира Зеленского? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях политический аналитик Сергей Постоловский, а также народный депутат от фракции «Слуга народа» Егор Чернев. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно не подконтрольные ее территории, звонки бесплатные со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Трое украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование 9 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Старогнатовка, Березовая, Марьинка, Водяное, Красногоровка, Южная, Шумы, Попасная. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщает пресс-служба украинского президента, лидеры обсудили вопросы подготовки встречи в нормандском формате. Других подробностей разговора не раскрыли. Напомню, встреча нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже при участии лидеров Украины, Германии, Франции и России. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года. Украинские власти планируют сделать как можно больше гуманитарных коридоров через линию соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что сегодня нет ни одного автомобильного коридора через линию соприкосновения в Луганской области и есть ограничения на территории Донецкой области. Напомню, на Луганщине действует только один контрольно-пропускной пункт, станица Луганская, и он исключительно пешеходный. 4 автомобильные пункты пропуска работают в Донецкой области: Майорская, Марьинка, Новотроицкая и Гнутова. Новый порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе и перемещения товаров через нее сегодня вступил в силу. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Накануне соответствующее постановление было опубликовано на сайте Кабинета министров. Согласно изменениям, несовершеннолетние смогут пересекать КПВВ в сопровождении усыновителей. Также расширяется перечень документов для идентификации. В список добавили свидетельство о рождении и временная справка об оформлении внутреннего или заграничного паспортов. Кроме этого, из порядка пересечения КПВВ исключено понятие «ручная кладь». Пограничники не пропустили в Украину очередного российского актера, сообщает сайт Госпогранслужбы Украины. В комментарии «Радио Свобода» в ведомстве сообщили, что речь идет об актере Николае Иванове. По данным ведомства, Иванов прибыл в Киев рейсом из Минска. Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию аннексированного Крыма через закрытые пункты пропуска. Целью приезда в Украину актер назвал участие в кастинге одного из сериалов. Теперь Иванову запрещен въезд на территорию страны сроком на 3 года. На Луганщине из-за дождя и снижения температуры воздуха остались без электричества жители 11 населенных пунктов. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение. По данным ЛЭО, без света остаются почти 900 абонентов. Над восстановлением электроснабжения работают бригады объединения. И по прогнозам синоптиков, завтра, 29 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 3 до 5 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Напоминаю, наш номер традиционный 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Сегодня в студии мы будем говорить о том, о чем будут говорить лидеры России, Германии, Франции и Украины на встрече в Нормандской четверке, о чем не пишут в СМИ.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На неподконтрольной части Донецкой области бывшие сотрудники украинских силовых структур похищают людей, нередко так незаконно задержанные погибают. Так больше года назад, после пыток и нескольких лет незаконного заключения, скончался житель Донецка, оперуполномоченный на пенсии Виктор Голомовзюк. Мужчину похитили, когда он ехал на дачу. На неподконтрольной Украине части Луганской области сотрудники МВД тоже похищают и пытают людей. Те, кто выжил после пыток и бежал, рассказывают о зверствах бывших силовиков. Говорят, с особой жестокостью экс-правоохранители относятся к тем, кого обвиняют в помощи украинским военным и официальным властям. Возможно ли привлечь экс-силовиков к ответственности? Сколько следователей остались сотрудничать с боевиками? Есть ли на подконтрольной российским гибридным силам территории хоть какой-то шанс на справедливое следствие? Об этом мы расспросим мою коллегу Ольгу Амельянчук, она гость нашей студии. Ольга, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста, сколько вот по твоей информации, да, ты занималась этой темой, этих силовиков, которые, ну вот, стали на службу группировкам ДНР и ЛНР, есть ли какие-то вот механизмы для того, чтобы Украине каким-то образом, ну, либо прекратить то, что они сейчас делают, либо как-то сделать так, чтобы они ответили за это в будущем?
Ну вот, к примеру, в Луганской области, которая сейчас не подконтрольна Украине, до августа 2014 года все сотрудники силовых структур и МВД, и СБУ могли выехать. Все, кто не выехал на момент августа, они автоматически перестали быть сотрудниками, и они, в общем, остались на оккупированной территории. Не все из них стали сотрудничать с так называемой новой властью, кто-то просто остался, кто-то продолжил сотрудничество. Я общалась с одним из бывших следователей из Луганска, который выехал на подконтрольную Украине территорию, и вот он говорит, что, к примеру, из его следственной группы, где было 26 человек, осталось двое или трое, и они продолжили сотрудничество с боевиками. Все остальные выехали. Но абсолютно другая ситуация в маленьких городах, где практически все следователи, ну или большинство из них осталось. Сколько точно, сказать сложно, потому что в 2014 году это были сотни. А сколько сейчас сотрудничает из-за того, что нет доступа на неподконтрольную территорию, сложно сказать точную цифру.
Ольга, а чем и занимаются эти силовики, да? То есть есть ли какая-то информация, какую функцию они выполняют для группировок ДНР и ЛНР?
Да, есть информация, они, ну, по крайней мере, они себя так называют следователями, на самом деле это люди, которые могут просто кого-то похитить и, в общем, вершат так называемое правосудие, которое, по мнению боевиков, в общем, и можно и называть правосудием. Сложно сказать по поводу системы юридической, но я знаю, что на неподконтрольной Украине части Донецкой области и на неподконтрольной части Луганской области эта система отличается. К примеру, в ДНР есть смертная казнь, в ЛНР ее нету. В ДНР уголовная ответственность наступает с 14 лет, в ЛНР, по-моему, с 18. Вот. И на самом деле, по данным правоохранители, которые выехали, до 2017 года не было, ну, не пытались обустроить ни суды, ни следственные группы. И что самое интересное, что на самом деле на неподконтрольной части действительно совершаются преступления. И вот и те же следователи, которые похищают людей и кидают их в подвалы просто без суда, следствия и всего остального, они же ведут и расследуют настоящие преступления.
Сколько таких случаев удалось зафиксировать, да, вот этих вот пыток, избиений, и зачем это делают эти так называемые следователи?
Большинство, вот Виктор Голомовзюк, о котором вы вспомнили, он умер в 2018 году после пыток. Большинство остальных жертв — это 2014, 2015, 2016 год. Счет идет на десятки, сколько точно никто тоже не может сказать, потому что сложно посчитать, скольких убили. И вот по поводу привлечения к ответственности этих следователей, здесь, на подконтрольной Украине территории, по факту их зверств открывают уголовные производства. Но поскольку они уже не являются действующими сотрудниками силовых структур, то к ним не применяют спецстатьи. То есть, к примеру, если бывший следователь вломился кому-то в дом, похитил человека и считает, что, ну, говорит, что он делал это якобы в рамках следственных действий, то его будут здесь...
Как гражданского.
Да, его будут здесь судить как гражданского, без спецстатьи. То есть не превышение полномочий, а разбой, нападение и так далее. Большинство из таких следователей, когда дело уже переходит в суд, они их осуждают, но заочно, потому что они находятся на неподконтрольной части Украины. Но некоторые, кто пытается пересечь, их, понятно, задерживают.
Спасибо большое. Это была моя коллега Ольга Амельянчук. Мы говорили о том, чем сейчас занимаются следователи, которые сейчас служат группировкам ДНР и ЛНР, и каким образом Украина может прекратить их пытки и зверства, о которых рассказывают их жертвы.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает новый порядок выплаты пенсии жителям оккупированных территорий. Отвязка от справки переселенца, возможность покупки страхового стажа, а также выплата пенсии без срока давности. Это некоторые изменения, которые предлагаются. Многих из них общественники уже больше года требовали от Министерства соцполитики. Но там уверяли, что пенсионная система для оккупированных граждан работает единственно возможным способом. И другого никто не придумал.
Инициаторами рассмотрения документа значатся 17 депутатов, которые представляют различные фракции в парламенте – «Слуга народа», «Батьковщина», «Оппозиционная платформа за життя», «За майбутнє». При этом к разработке документа были привлечены общественные организации, как международные, так и украинские, которые ранее уже предлагали изменить порядок выплат пенсий, но тогда их предложение не приняли. Юристка общественного холдинга «Группа впливу» Мария Красненко говорит, что документ в первую очередь предлагает отвязать выплату пенсии от справок переселенца. Так система функционирует сейчас. Пенсионеры из ОРДЛО значатся фиктивными переселенцами. Во-вторых, станет меньше проверок. Идентификацию предлагается проводить каждые полгода, то есть линию разграничения придется пересекать реже. Жители ОРДЛО смогут обратиться за выплатой в любое отделение пенсионного фонда на подконтрольной Украине территории. На оккупированную территорию деньги, как и прежде, доставляться не будут. Также документ предлагает не ограничивать выплату пенсии 3 последними годами. Если пенсию человек не получал 5 лет, то ему должны будут выплатить ее за весь этот период.
Он не передбачает обмеження в строках давності. По суті, зараз законом про пенсійне забезпечення передбачається або невиплата з вини особи, або невиплата з вини держави. В умовах збройного конфлікту це, по суті, не є застосовним, оскільки за таких умов не вичається ні вини особи, ні вини державного органу, але держава має діяти в інтересах особи, і тому строк виплати трирічний не поширюється, мається на увазі, що особа отримує пенсії за всі періоди.
Правда, чтобы избежать большой нагрузки на бюджет, предлагается внедрение чего-то наподобие реструктуризации. Одноразово может быть погашен долг за год, а оставшая сумма за остальной период должна быть равномерно разделена и выплачиваться помесячно, рассказывает правовой аналитик благотворительного фонда «Донбасс-ОС» Анастасия Одинцова. По ее словам, в этом законопроекте отображены многие положения, которые предлагали общественники еще в 2018 году. Однако есть и дополнения, которые учитывают судебную практику и замечания пенсионного фонда. Например, законопроект предлагает жителям ОРДЛО возможность без штрафных санкций докупать страховой стаж, если его не хватает для оформления пенсии. То есть платить нужно будет вдвое меньше, чем сейчас. А также в случае утраты документов, необходимых для оформления пенсии, брать эти данные можно будет из реестра застрахованных лиц. Также новый порядок выплаты пенсии в случае его принятия будет распространяться не только на Луганскую и Донецкую области.
Там вводится отримание пенсий. Особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях, тобто це і Донецька, і Луганська області, АРК Крим. Оскільки для АРК Криму зараз окремий порядок, відповідно, там відбувається листування з Пенсійним фондом Російської Федерації, передаються всі дані пенсіонерів, які проживають, наприклад, в окупованому Криму, однак хочуть отримувати українські пенсії, відповідно, тому що вони мають на це право.
Этот законопроект поддержан уже 2 комитетами парламента – социальной политики и по вопросам прав человека, говорит юрист. В общественных организациях надеются, что документ поддержит и большинство депутатов. Правда, этот документ касается только мобильных групп населения Ордло. Для тех же, кто по состоянию здоровья не может выезжать на подконтрольную Украине территорию, ситуация не изменится. Ведь привести выплаты в захваченный российскими наемниками регион невозможно. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Минские договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском, заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии встречи глав Украины, России, Германии и Франции в Париже. В то же время секретарь украинского СНБО Алексей Данилов озвучил три пункта, на которых будет настаивать Украина на нормандском саммите. О чем могут говорить лидеры, что не обсуждается в СМИ? Почему ни Украина, ни Россия не отказываются от саммита, несмотря на явное несовпадение позиций сторон? И насколько в переговоры вовлечены украинские депутаты, которые будут воплощать в жизнь договоренности Владимира Зеленского? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях политический аналитик Сергей Постоловский. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится народный депутат от фракции «Слуга народа» Егор Черни. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. С вашей точки зрения, о чем будут говорить лидеры стран нормандской четверки на предстоящей встрече? Что сейчас не обсуждается вот в украинских, в частности, СМИ? Также ваши комментарии и вопросы ждем на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Идет прямая видеотрансляция нашего разговора и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где тоже идет стрим нашего эфира. Сергей, встреча, судя по всему, состоится, и с российской стороны это стало понятно вот буквально в последнюю неделю. Появились такие однозначные сигналы, что, скорее всего, Владимир Путин согласен встретиться с Владимиром Зеленским. До этого были такие противоречивые сигналы. Вот как вы думаете, в обмен на что Москва согласилась однозначно провести этот саммит? И почему не было такого вот четкого решения, да, что вот мы проведем его, а были такие... Это было кокетство такое со стороны России, или что это было?
Нет, это Россия никогда не идет на кокетство. Каждый шаг России...
Продуманный,
циничный, холодный шаг, как они движутся так в шестой год войны. Почему не было сразу согласия? Я думаю, потому что Россия, кроме вопросов оккупированных территорий Донбасса, Нормандской четверки, хочет решить еще энергетические свои вопросы. На это, я думаю, президент Украины не должен идти, потому что нужно разграничивать. Мы собрались, нормандский формат, он создан для того, чтобы решать вопросы ОРДЛО, оккупированных территорий. То есть проблемы и поиск выхода из ситуации, которая сложилась.
Расскажите нашим слушателям, в чем заключается вот этот энергетический вопрос, да, который так интересует Владимира Путина.
Все просто. С 2020 года хочет Путин сделать, чтобы Украина снова закупала напрямую газ у России. Если, ну, то есть начинается использование излюбленного оружия России, как она делала это уже не раз и по отношению к Украине, и по отношению к Европе, то есть энергетический шантаж. Если вы не будете закупать напрямую, значит, мы тогда прекратим полный транзит газа, и ваша ГТС украинская превратится в груду металлолома. Ну, это все как бы неправда, потому что если посмотреть на данный момент, Украина в энергетическом плане выглядит более уверенной, чем Россия. Об этом свидетельствует и решение Стокгольмского арбитража. И вот на днях буквально мы выиграли апелляцию «Газпрома». То есть верните деньги.
А сейчас будет даже так, не будет транзита, не будет мира на Донбассе, наверное, поставлен вопрос.
Конечно, потому что это все взаимосвязано. Ну, то есть, понимаете, гибридная атака, она не подразумевает исключительно, как раньше, классических военных действий. Это информационно, то есть задействуются все любые методы и способы, которые могут принести победу и преобладание на международной арене.
По каким сигналам вы понимаете о том, что этот вопрос энергетически может быть поднят на этой встрече? Или это ваши вот такие догадки?
Нет, ну вот начнем с того, что вот октябрь-ноябрь, Россия очень активизировалась в этом направлении, и обсуждаются эти вопросы не только в информационном пространстве, но и на уровне. Давайте вспомним встречу Алексея Миллера, она была, по-моему, в конце октября, с немецким поверенным по вопросам именно энергетическим Украины и России. 1 октября Ангела Меркель ввела такую должность. я не помню фамилию, но вот они обсуждали именно вопрос энергетических поставок и отношений вообще с Украиной. Для Кремля это есть проблема на сегодня. Потому что, что бы они ни говорили, но Северный поток еще непонятно второе, сколько он будет строиться и будет ли он закончен. Потому что нет полной консолидации, как бы хотелось России в Европе по отношению к этому газотранспортному проекту. А украинская ГТС, она все-таки есть, и газ идет. И начинается снова вот эта игра, мы дадим вам скидку. Да не надо вам скидку, давайте с нами отношения, как со всеми. Рыночные отношения, и потому что скидка, как всегда, она подразумевает...
Политическую лояльность и
конечно,
тому подобные вещи.
Конечно, да. То есть это же тот же шантаж какой-то, как такой, знаете, пряник и кнут потом.
Сергей, а насколько Владимир Зеленский вообще уполномочен решать вот такие вот переговоры? Много было упреков в сторону Петра Порошенко, что он подписал Минские соглашения, а ведь его не уполномачивал украинский парламент, который вот отвечает, в частности, за внешнюю политику, да, никак не ратифицировал эти договоры. Владимир Зеленский может ли дать какие-то обещания касательно газовой сферы, касательно именно Владимиру Путину?
Ну, давайте говорить с того, что если нормандский формат подразумевает встречу лидеров государств, значит, он имеет. Он выступает, это президент Украины, он выступает от лица Украины. То есть обещать, да, он может обещать, но как потом это все будет развиваться, это же тоже непонятно.
«Нафтогаз» — это отдельная структура со своими
политиками. «Нафтогаз» — это отдельная,
да,
структура, ну, через, не знаю, указ президента, ну, как это про парламент. А парламент сделает все, что на сегодня, что скажет президент. Здесь сомнений больших не может.
Мы спросим, да, вот у народного депутата, как он будет относиться к этим опасениям, который включится, надеюсь, к нашему разговору, присоединится. Сергей, а вот если этот вопрос, о котором вы говорите, энергетически, будет поставлен в Париже 9 декабря, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон будут на чьей стороне, как думаете, в этом вопросе? Они будут уговаривать Владимира Зеленского согласиться на подобные вещи, да?
Да, я думаю, они будут
уговаривать. Почему?
Ну, потому что Владимиру Зеленскому не удалось за 6 месяцев, находясь при власти, выстроить какие-то конструктивные отношения ни с Макроном, ни с Меркель.
Ну чего, сегодня вот Ангела Меркель звонила Владимиру Зеленскому по своей инициативе?
Да. Если она звонит по своей инициативе, значит, она что-то хочет ему сказать. Если бы Зеленский звонил по своей... То есть мы видим, звонит Ангела Меркель, она хочет что-то сказать, значит, у нее есть какая-то повестка дня, есть какой-то вопрос. Владимир Зеленский, не звонит же Ангела Меркель. Понимаете, вот в чем проблема. А Эммануэль Макрон в последнее время вообще, он за дружбу и воссоединение с Россией, он не скрывает это, он заявляет об этом публично.
0800-300-403, номер прямого эфира. Напомню, у нас в гостях политический аналитик Сергей Постоловский. Сергей, вот полистал я российские СМИ, российские издания. В Украине очень активно обсуждается подготовка к нормандской встрече. В России фактически нет к этому интереса. То есть есть определенные новости, да, сообщения от участников. Какой-то аналитики такой, что должна продвигать Российская Федерация на этой встрече, нет. Как думаете, почему?
Ну, потому что... Ага, Россия, понятно, что будет продвигать. У них все ясно. Они будут толкать Украину к прямым переговорам. Об этом заявил Сергей Лавров с руководством оккупированных территорий. И это есть линия Кремля. И пока не будут они обсуждать. Почему не будут обсуждать? Потому что я не думаю, что они на сегодня уверены в успехе такого дела. Потому что все же та же Меркель может поддержать здесь Зеленского, и это будет большой плюс. Ну и в свою очередь Владимиру Зеленскому нужно тоже проявить политическую волю.
Сказать, что это невозможно.
Что это невозможно. Потому что в таком случае мы все проиграем. Почему? Потому что прямые переговоры – это то, в принципе, на чем настаивает все годы войны Россия. Для нее это большая возможность. Во-первых, это... полностью нивелирует ту объективную ситуацию, которая есть, то есть внешняя агрессия, а представляет весь военный конфликт как внутренний конфликт, потому что люди садятся уже между собой и начинают разговаривать. Россия априори не считается уже стороной конфликта, на чем она всегда настаивает. Они всегда подчеркивают, что мы не есть сторона конфликта. И... это если они садятся за стол переговоров, президент Украины и лидеры так называемых ЛНР, ДНР. Россия говорит, Европе и вообще Западу Америки. Говорит, ребята, вот же они договариваются.
То есть такой пропагандистский санкции, очень эффективный шаг.
Да, да, и говорит, тогда давайте уже говорить о санкциях. Мы же ни при чем, мы же не сторона конфликта.
Давайте послушаем слушателя. Напомню, 0800-300-403, наш номер. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Вот это я сколько слушаю, так? Вас тоже, вас да, только второй день нашел случайно, так? Вот, ну, интересно. Мне уже 82 года. Я помню еще немцев, всю катавацию. Вот это, ну, слава богу, жив, да? Так вот, вот эта политика, которая сейчас идет, я никогда не думал, что мы можем с Россией, что путинцы могут так поступить с нами. Это проблема. Алло.
Да, спасибо. Это, наверное, вот такая реплика от вас. Давайте послушаем вот эту прямую речь Сергея Лаврова, которую мы сейчас обсуждаем, где он в очередной раз прямым текстом сказал то, о чем будут говорить на встрече Нормандской четверки. Вот позицию России.
Мы слышали от прошлой администрации на Украине, от прошлого режима заявление о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском. Слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые, ну, по сути дела, не то что ставят под вопрос, а означают отказ выполнять минские договоренности. Обо всем этом будем говорить на саммите нормандского формата 9 декабря. И я думаю, там президент Зеленский должен будет очень подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению минских договоренностей.
Сергей, вы не находите, что Владимир Зеленский явно дал понять, что не собирается Украина идти на прямые переговоры? Сейчас Сергей Лавров говорит о том, что должна будет пойти на прямые переговоры, и тем не менее мы видим, что встреча готовится, да, несмотря на то, что нет чего обсуждать. Да, тут есть либо да, либо нет. Как думаете, почему? Есть какая-то надежда со стороны России переломить эту ситуацию?
Я думаю, что есть надежда не только со стороны России, но и со стороны Украины, и той же Германии, и Франции. Потому что если сейчас отменить встречу в нормандском формате, все, мы уходим в ту же ситуацию, в которой находились последних несколько лет. То есть это такой...
Как при Порошенко, вы имеете
да,
в виду,
да? Такое? Да, это такой, знаете, перманентный конфликт. Время от времени активизируются боевые действия, но в то же время каждый день гибнут люди. И, ну, вот это продолжать, это очень страшно, потому что каждый день, как ни крути, с одной и с другой стороны гибнут люди. Поэтому я думаю, что будут искать какой-то компромисс. Но многое зависит все-таки от позиции Владимира Путина. Он же, понимаете, с Путиным очень тяжело договариваться, потому что он не держит слова, он обманет. Он преследует только свой интерес. И вот он требует от других исполнения неких условий, и идти на компромисс. При этом сам он никогда не идет на компромисс и исполнение условий других.
То есть даже если Владимир Зеленский вернется с неким договором, да, скажет, что я принес вам мир, так как знаем такую фразу, да, это не обязательно может быть мир.
Конечно. Потому что мир бывает разным. Понимаете? И исполнить все условия. Ну, во-первых, важный вопрос контроля за границей. Да? Если Россия рассказывает, что она не есть сторона конфликта, и что заинтересовано в мирном отношении, и что нет русских военных, нет, не идет никакая военная техника на Донбасс. Отдайте контроль за границей, будем наводить порядок, будем проводить выборы. Россия никогда не отдаст контроль за границей, потому что в этом ее слабость. А имея открытую границу и имея такое образование, как оккупированные территории, Россия постоянно может влиять на вообще внутреннюю всю жизнь Украины. То есть постоянная дестабилизация – это то, что ей нужно. Ей же не нужно захватывать Украину. И надо постепенно ее просто дестабилизировать, развалить и забрать.
С вашей точки зрения, Меркель и Макрон понимают ли, что действительно происходит сейчас на Донбассе, или они могут находиться в неком таком парадигме мышления Владимира Путина? Вот, допустим, Владимир Путин объясняет, почему не дает контроль над границей, тем, что, по его словам, он опасается вот какой-то резни, как в Сребренице, да, на этой территории. Вот якобы зайдут украинские националисты и повырезают вот всех, так сказать, сепаратистов, да, на той территории. Вот поверят ли вот таким аргументам Меркель и Макрон, как думаете?
Ну, понимаете, русская пропаганда очень хорошо работает, и Путин умеет быть убедительным. Меркель и Макрон, они должны послушать как одну сторону, так и другую сторону. Но кроме того, они должны иметь еще третью сторону, это свою какую-то объективную информацию. Послать туда своих представителей, чтобы они посмотрели. Ну, я не думаю, понимаете, что Украина будет за... Украина именно будет заинтересована в резне. И я думаю, что...
Не, безусловно, да.
Вооруженные силы и полиция, и СБУ, они будут контролировать этот процесс.
Безусловно, да, это просто пропагандистский такой ухищрение, да, со стороны.
Понимаете, Владимира потому Путина, что мы же понимаем, оперирует, что это все разрушит. Потому что мы будем брать на себя как страна некие обязательства перед нашими международными партнерами. И этого никто не допустит. Да, как страшилка это будет жить и будет это активизироваться, развиваться.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях Сергей Постоловский, политический аналитик. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Я слушаю ваше обсуждение в эфире. Если что, можно сказать пару слов. Я из Донбасса, из Донецкой области, из Краматорска. Сергей.
Алло. Очень приятно, слушаем вас.
Ага, спасибо. Смотрите, я только-только сейчас услышал фразу от гостя, что Франция и Германия должны выслушать обе стороны, потом свое мнение собой. Но если поступить немножечко по-другому, езжая уже туда, на эту встречу нормандскую, поставить прерогативы на том, что Запад не является как бы сторонней стороной, то есть над этим конфликтом. Он, собственно, Запад есть потенциальной стороной этой конфликта, пока потенциальной. А еще хочу вам подсказать то, что на русской пропаганде, так периодически слушаю Анну Шафран, промелькнула такая у нее мысль, значит, по поводу газа. Они говорят, есть Европа адекватная, есть адекватная Россия. И между нами стоит какой-то украинский куркуль, который, типа, будет свои требования по трубе выдвигать. То есть вот как идет пропаганда. И еще вчера промелькнула такая у них фраза: у антисемитизм, нацизм, русофобия. То есть они ставят на одну ланку, на один уровень вот эти вот три понятия. Понимаете, вот что надо учитывать перед тем, как ехать туда.
Спасибо, спасибо большое, Сергей. Ну вот, да, если хотите, прокомментируйте, в каком статусе вообще будут Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на этой встрече, как думаете? Как модераторы, как участники этих переговоров?
Нет, они участники нормандского формата. Есть четыре лидера, которые... Этот формат был для того и создан, чтобы дипломатическо-политическим путем решать проблемы. Россия настаивает на том, что она не является стороной конфликта. Получается, что одна сторона конфликта у нас Украина, да? И Россия все время пытается посадить за стол переговоров вот лидеров ДНР и ЛНР. Но на это никто никогда не согласится. Я не думаю, что Владимир Зеленский согласится на это. Понимаете, как бы это не хотелось кому-то.
Сергей, тем не менее, нужно будет идти на какие-то компромиссы. Очевидно, да, если вы хотите договориться, нужно что-то предлагать, в частности, Владимиру Путину. В чем опасность вот этого, допустим, энергетического пакета? Ну, продолжит транзит, да, на год, чего там добивается Российская Федерация,
ну, зато будет там же контроль над границей. Не так в транзите, а как в прямых закупках российского газа. Понимаете, чтобы мы покупали его, то есть начинают рассказывать, что вы же покупаете все равно тот же российский газ, только в Европе с наценкой, зачем мы дадим скидку. Мы проходили вот это, понимаете, это до первого такого звоночка. Сейчас подпишем этот договор, начнем напрямую снова закупать, какая-то скидка, что-то снова Кремлю не понравится, все, они все закончат на этом, и снова мы будем сидеть, извините, без газа и без ничего.
Так, но зато будет мир на Донбассе, можно будет
покупать. А кто вам гарантирует, что будет мир, не будет мира на Донбассе?
То есть вы скептически относитесь к вот в любом случае к результатам этой встречи Нормандской четверки?
Да, я скептически отношусь. И они будут требовать от Владимира Александровича Зеленского еще принятия закона об особом статусе.
Вот, кстати, да, интересный этот момент. Говорили уже вот российские СМИ о том, что в Минске представители Украины обсуждают с Донецком, то есть есть уже, по словам группировки ДНР, этот прямой контакт, и обсуждают уже вот этот возможный закон об особом статусе. Вот ваши прогнозы. Сейчас еще спросим у народного депутата от «Слуги народа», что он это скажет. Ну вот ваши прогнозы, что это будет? Это будет похоже на то же, что и сейчас есть? Это выгодно Российской Федерации?
Если не будет достигнуто никаких договоренностей, я думаю, что Верховная Рада просто продлит действие того уже существующего закона.
С отложенным действием.
Да, если будут некие договоренности по границе, по энергетике, по амнистии, по местным выборам, по что первично в Минских соглашениях, политическая часть или часть безопасности, тогда я думаю, что будет выписан некий закон. Я думаю, он уже есть готовый. Есть предложение с украинской стороны, есть предложение с российской стороны. Мы видим, что активно свой законопроект последних несколько дней тиражирует оппозиционная платформа «За жизнь». То есть это...
Автономия Донбасса.
Да, понимаете. Ну, автономию давать... Это такой, может быть, эффект домино. Очень опасна эта штука.
Давайте дадим слово народному депутату от фракции «Слуга народа» Егору Черневу. Он с нами на прямой телефонной связи. Егор, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Егор, мы тут обсуждаем, о чем будут говорить на нормандской встрече. У вас есть представление о том, о чем там будут говорить?
Ну, насколько я знаю, повестку дня президента, прежде всего, это все-таки полное окончательное окончание ведения войны, вернее, ведения огня. Ну, а второе – это обмен пленными, возврат всех незаконно удерживаемых на сегодняшний день людей на тех неподконтрольных территориях. Вот это основные. Ну, а дальше уже, я так понимаю, что будет исходить из того, как будет идти, будут идти переговоры.
Егор, а нардепов от «Слуги народа» как-то вообще подключают к подготовке, к этой встрече? Ведь если Владимир Зеленский вернется с некими договоренностями, вам, как народным депутатам, придется вот это все дело легитимизировать, голосовать за все это дело. Вы понимаете, вот есть ли у вас повестка дня? Потому что мы вот тут в студии говорим о том, что, может быть, на этих переговорах будут подняты некие энергетические вопросы, что не совсем-то в интересах Украины.
Ну, не совсем в интересах Украины, но не совсем, насколько я понимаю, все-таки в компетенции президента, потому что здесь у нас не совсем такая позиция, как в Российской Федерации, там, где единолично решает все вопросы господин Путин, и в том числе по «Газпрому». У нас в парламентской президентской республике вопросы, которые решаются в кабинете министров, они все-таки немножко в другой компетенции. По поводу того, что вы говорите... мы будем принимать, ну, давайте посмотрим на результаты все-таки, потому что здесь, насколько я понимаю, основным вопросом сейчас остается все, что делать с тем законом об особом статусе, который есть, и которого действие заканчивается 31 декабря. И я думаю, что да, может быть, может многое зависит от результатов этих переговоров, но пока о чем-то говорить рано, скажем.
Егор, а не готовятся какие-то варианты этого нового закона об особом статусе? Обсуждается, может быть, вот в фракции «Слуга народа» что-то?
Ну вот, насколько мне известно, пока я не видел вариантов, драфтов этого закона, то есть черчено каких-то вариантов работы. То, что я видел, это есть предложение, внесенное в законопроект от оппозиционной платформы, но это, конечно, их просто желание, видение. Не более того.
Егор, мы приводили тут слова Сергея Лаврова. Он в очередной раз сказал о том, прямым текстом, о чем будут говорить на встрече нормандской четверки. Путин будет требовать, чтобы Киев шел на прямые переговоры с Донецком и Луганском. Вы видите возможность этого и в каком формате? Вот ради мира на Донбассе.
Ну, на самом деле, я не знаю там на сегодняшний день позиции президента, но я думаю, что она достаточно очевидна и, как это заявлялось ранее, как по мне, здесь не может быть двух вариантов. Официальный Киев должен общаться с официальной демократически избранной властью, кои не являются сейчас представители тех псевдореспублик, о которых мы говорим. Поэтому после нормальных демократических выборов, когда там действительно будут избраны легитимным способом люди, тогда можно будет говорить о прямых переговорах на сегодняшний день. Более того, не только ж Киев не признает вот, представителей псевдореспублик, но и сама Российская Федерация их не признает. Поэтому, мне кажется, здесь не о чем даже разговаривать.
А в чем вы видите потенциал для разговора? Вот видим такие разные позиции у сторон, да, вот Москва требует прямых переговоров, для Киева это красная линия. Вот что, о чем договариваться-то?
Ну, как я уже говорил, договор, мне кажется, что все-таки основное – это абсолютное прекращение огня, выведение все-таки войск и демилитаризация этой зоны и возврат пленных, возврат незаконно удерживаемых сейчас там людей.
Спасибо
а
большое.
Уже дальше, я думаю, что, ну, выполнение Минских соглашений, но здесь будет зависеть от первых шагов, как дальше уже пойдет.
Кстати, хотел вас еще спросить, как вы относитесь к прямым переговорам между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным? Вот со стороны Казахстана, да, ну, скорее всего, со стороны России, прозвучало такое предложение. Вы считаете это уместным, вот нормальной встречей Путина и Зеленского вдвоем?
Вы знаете, в вопросе конкретно разрешения проблемы на Донбассе, я думаю, что такой вариант возможен, потому что мы все понимаем, что именно Российская Федерация контролирует происходящее на территории псевдореспублики. Если это поможет урегулировать процесс, то нужно использовать и такой вариант.
Сергей, вам тот же вопрос. Благодарю за участие Егора Чернева, народного депутата от фракции «Слуги народа». Как считаете, стоит ли Зеленскому встречаться лично с Путиным? Ну, это получается уже новый формат, а такого не было. Это уже не нормандский формат, а вот на полях саммита будут непосредственные переговоры.
Вы понимаете, с Путиным встречаться тет-а-тет всегда опасно. Во-первых, потому что у Путина колоссальный политический и переговорный опыт. А во-вторых, Путин после такой встречи может сказать, обыграть ее так в свою пользу, что вы даже и не поймете, что вы этого не говорили. А отказаться от тех слов, которые вы не говорили, вы даже уже не сможете. Поэтому я не думаю, что на данном этапе нужно спешить встречаться с Путиным. Что касается позиции, что Владимир Зеленский едет в Париж с вопросом обмена пленных и полной демилитаризации, прекращения огня, ну, мы понимаем, что Путин никогда не пойдет на эти условия просто так. Всегда он будет требовать что-то взамен. А что взамен? Лавров четко заявил, что взамен. Идите договаривайтесь о пленных и прекращении огня.
Непосредственно.
То есть, да, здесь такая патовая ситуация.
Как вы думаете, вот если Владимир Зеленский приедет с определенными результатами, вот есть у нас такое антикапитулянское крыло, да, в политике, в Верховной Раде в частности, что будет?
С определенными результатами?
Ну, вот, допустим, да, мы договорились о проведении выборов, да, вот формула Штайнмайера будет, допустим, утверждена, да, что вот проводим выборы и в этот же день получают контроль на границу, что, конечно же, вызовет массу возмущения. Вот,
а каким украинских... образом мы без контроля над границей будем проводить выборы? Какие партии будут участвовать? По какому законодательству? Это будет по украинскому законодательству или по псевдозаконодательству псевдореспублик? Как туда зайдут, кто туда зайдет, кто будет контролировать процесс безопасности выборов? Это будет украинская полиция, или это будет какая-то сборная, или это будут какие-то международный контингент? Об этом никто ничего не говорит. Или это ФСБ возьмет на себя и все обязательства, скажет, что мы проконтролируем демократичность процесса избирательного на оккупированных территориях.
А Путин же предлагал, давайте выберем вместе вот какого-то руководителя, да, на этих переговорах, что, ну, Петр Порошенко об этом рассказывал.
Давайте, да, верните еще Виктора Федоровича туда, понимаете.
Сергей, как вы думаете, есть в мире вообще политик, который может говорить с Владимиром Путиным вот на равных и не бояться этих переговоров, ну, которого не обхитрит Владимир Владимирович?
Ну, я думаю, да. Тот же Трамп. Тот же Эрдоган.
А с чем это связано? С тем, что мышление такое же?
Тот же лидер Китая, Ху Цзиньтао. Нет, не мышление, это сильные самодостаточные личности. Путин понимает язык силы, и он боится силы. Понимаете, когда сильный лидер, который не идет на уступки, а имеет свою позицию, даже если эта позиция неправильная, даже если она ошибочная, но он настаивает на ней. То есть он понимает силу.
Могут ли, с вашей точки зрения, Меркель и Макрон что-то предложить Владимиру Путину для мира на Донбассе? Ведь каждый из них по-своему заинтересован в разрешении этого конфликта. Конечно. Может быть, вместо Украины они что-то предложат Владимиру Путину?
Предложат.
Если... Что?
Северный поток-2 и ослабление санкций. Снятие частичной санкций. То есть то, что и нужно России.
Но этого будет недостаточно Владимиру Путину, да? Он потребует еще вот украинской такой своеобразной капитуляции, этих так называемых прямых переговоров.
Они ему тоже скажут, что, дорогой, сделай ты какой-то шаг. Потому что пока что он только требует.
Еще один слушатель есть, давайте его послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот смотрите, вот как все начиналось. Вот в 2013 году Янукович отказался подписывать ассоциацию с ЕС и начал переговоры с Путиным о вступлении Украины в таможенный союз. Но поднялся Майдан и не дал ему это сделать. Вот тогда Путина и его марионетка Януковича не расстреляли людей на Майдане и начали захватывать Украину уже с помощью военного вторжения. То есть Москва захватила Крым и Донбасс. Потом вот они сбили этот вместо российского малазийский Боинг и застряли там на Донбассе. И вот сейчас они начали другой сценарий захвата Украины через навязывание нам требований федерализации, то есть этого особого статуса на Донбассе. То есть для нас, для украинского народа, важно не территорию вернуть и людей, и прекращение огня, а сохранение суверенитета и свободы нашего народа. То есть, потому что свобода для народа – это наивысшая ценность. И вот если нами будут опять управлять Москва, из Москвы, то через тот же особый статус, то ничем хорошим для нас это не закончится. Поэтому Зеленский, он не должен сдавать национальные интересы в обмен на незначительные эти уступки со стороны Москвы, которые нам еще могут преподнести как грандиозную победу, потому что это будет государственной изменой со стороны Зеленского. А вот если еще можно... Я бы хотел вот добавить, вот почему, интересный вопрос, вот почему они, Москва к нам прицепилась. Вот я думаю, что это не экономические, энергетические мотивы, а вот это экзистенциальный вопрос для Москвы. Они видят в нас угрозу для своего существования. То есть они у нас украли историю, название государства, и если вот поднимать этот вопрос, то легитимность Москвы будет в опасности. И они этого очень боятся. Спасибо.
Сергей, ну если хотите, прокомментируйте, почему Москва прицепилась к Украине.
Ну, это правильно, он, слушатель говорит. Это вопрос существования Российской империи, назовем так, да, это вопрос экзистенции. И, понимаете, для Путина важно возвеличить Россию, показать, что супердержава, да, отомстить за былые обиды тем же Соединенным Штатам, а... Российская империя в новом формате, да, она немыслима без Украины. Она может состояться без Киргизстана, Узбекистана, но вот Украина, которая стоит на пути к Европе, она не дает всегда покоя. И всегда по истории она не давала России покоя. Поэтому здесь вопрос правильный. А энергетика, экономика – это... инструменты достижения цели.
Сергей, последний вопрос к вам. Вот Владимир Зеленский много говорит о том, да, что есть определенные цели. Вот сегодня Алексей Данилов озвучил то, что будет обсуждаться на этих переговорах, что не сдаст красные линии. Но по вашим ощущениям, вот на этих переговорах может ли что-то быть перейдено? Или Владимир Зеленский идет с четким набором красных линий, по вашему ощущению, которые он не переступит на этих переговорах?
Ну, у меня нет такого четкого ощущения. Понимаете, в чем проблема Владимира Зеленского? Проблема в том, что он говорит о людях, об избирателях, то есть ориентируется на общественное мнение.
Которое 75%, кстати, по последним опросам, вот, за прямые переговоры.
Да, но есть общественное мнение, а есть интересы государства. Так вот, когда ты президент, ты должен ориентироваться на интересы государства. И не всегда, а часто вообще не всегда совпадает общественное мнение с интересами государства. Потому что если ориентироваться только на исключительно на общественное мнение, то никакого государства никогда не будет.
А, наверное, Владимир Путин в курсе, на что ориентируется Владимир Зеленский?
И я думаю, да, это? Потому что, ну, у них ФСБ работает, психологи, аналитики, это все работает. Понимаете, вот Владимир Путин не ориентируется на общественное мнение внутреннего своего потребителя. А он ориентируется именно на геополитические интересы России.
Спасибо большое. Это был Сергей Постоловский, политический аналитик. Включался к нам народный депутат фракции «Слуга народа» Егор Чернев. Мы говорили о том, о чем будут говорить на нормандской встрече. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев, по нашим данным, находится в незаконном плену у России в Донецке 930 дней. Это «Радио Донбасс Реалии», сейчас мы полистаем свежую прессу.
Интеграция Донбасса, о которой сегодня идет речь, планируется принципиально без учета позиции переселенцев. Об этом пишет еженедельник «Украинский тыждень». Издание отмечает, что их интересы не учитывают никакие политики, которые говорят о примирении. Об опасности возвращения, в частности, говорят те, кто побывал в подвалах, воевал на стороне Украины, публично демонстрировал свою патриотическую позицию. Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусев утверждает, что в том же Луганске проукраинскую позицию всегда занимали маргиналы. Поэтому очевидно, что это меньшинство, которое, как только ни называли, не собирается возвращаться, понимая, что их там не только не ждут накачанные российской пропагандой земляки, но и фактически уже не принимает во внимание украинская власть. Подробнее в статье «Я боюсь того интегрированного Донбасса». Все существующие форматы переговоров по достижению мира на Донбассе усилиями Москвы так или иначе привязаны к минским договоренностям и поэтому не работают. Это утверждает глава правления Центра стратегических исследований Павел Живниренко в интервью газете «День». По мнению эксперта, для достижения мира в Украине необходимо задействовать в переговорах представителей государств, которые подписывали Будапештский меморандум. Во-первых, потому что в отличие от минских договоренностей, этот меморандум рождался заранее, а не во время горячей фазы конфликта, фактически под диктовку агрессора. Во-вторых, потому что меморандум фактически является страховым полисом, в котором четко очерчены взаимные обязательства, ответственные лица и алгоритм действий в случае нарушений. Кроме того, Будапештский является единственным среди существующих форматов переговоров, мандат которого предусматривает восстановление суверенитета Украины над всей территорией, утверждает Павел Живниренко. Подробнее в материале «Нормандский формат. Альтернатива есть». В Урдло, как и в любом тоталитарном образовании, активно пропагандируется тема благополучия и процветания. Местные СМИ без устали рассказывают о том, что, несмотря на военные действия, экономика так называемых ДНР и ЛНР с каждым годом растет. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Но, по словам блогера, как ни старается российская пропаганда, люди видят реальную картину и понимают, что вряд ли увидят процветание в этой жизни, если не уедут в поисках счастья в Россию или Украину. В соцсетях все чаще появляются посты, где люди сравнивают свои доходы с 2014 годом, публикуют сегодняшние табульки с шахтерской зарплатой, не достигающей и 5000 рублей или приблизительно 2000 гривен, и выражают недовольство так называемой властью. Если верить слухам, как пишет Молчанова, то сложившаяся ситуация возникла по той причине, что компания «Внешторгсервис», которой отдали на откуп экономику так называемой республики, не проводит расчеты с управляемыми ею так называемыми национализированными предприятиями, а также не платят налоги. Подробнее в материале «На неподконтрольном Донбассе назревает бабий бунт».
«53% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы эмигрировать из России. Такие данные публикует Левада-центр. Опрос провели в сентябре-октябре 2019 года. Много желающих уехать навсегда и среди молодежи в Беларуси и Украине. Почему, расскажет журналист телепроекта «Настоящее время» Вениамин Трубачев.
53% молодых людей хочет уехать из России. Это абсолютный рекорд за последние 10 лет. Социологи Левада-центра отмечают, что количество желающих эмигрировать стабильно растет с 2014-го. Это касается не только молодежи от 18 до 24 лет, но и россиян среднего возраста. Среди главных причин, которые заставляют задуматься людей об отъезде из страны, желание обеспечить детям достойное будущее, экономическая обстановка, невысокая качество медицинских услуг и политическая ситуация в России. Среди тех, кто хочет эмигрировать, 73% не одобряют деятельность Владимира Путина. Результат опроса, проведенного в Беларуси, не сильно отличается от российского. 59% молодых людей, которые живут в крупных городах в возрасте от 18 до 35 лет, хотели бы эмигрировать. Это данные Левада-центра. Исследование общественных настроений было проведено по заказу фонда Немцова в прошлом году. Среди главных мотивов молодежь называла привлекательность более высокого качества жизни за рубежом. Главным ориентиром для участников опроса выступают прежде всего страны Европейского Союза. Также среди мотивов люди называли экономические проблемы, нестабильность внутри страны и желание обеспечить детям достойное будущее. В Украине масштабное исследование иммиграционных настроений сделал Киевский международный институт социологии. Опрос был проведен 1,5 года назад, и оказалось, что каждый третий украинец задумывался о том, чтобы покинуть страну. Почти 30% опрошенных рассматривают возможность эмигрировать. Из них 55% это молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Мотивы все те же. Люди хотят больше зарабатывать, улучшить экономические и социальные условия для жизни. Также стоит учитывать, что после того, как Украина и ЕС в 2017 году подписали соглашение о безвизовом режиме, миллионы граждан Украины ездят на сезонные работы в Италию, Польшу и Чехию или уже остались там работать на постоянной основе.
Закладка. Открываем Донбасс.
Звикаємо ми до щастя й до лиха. Незвично з часом звичним нам стає, та живить нас завжди одна утіха. Щодень новий, нове нам щось дає. Весняний ранок, пісню солов'їну, а літній день спекоту і врожай. Як листопаду ж вечір перестріне, притиш ходу і вже не поспішай. Не зимно ще, але й не жарко дуже, і не молоді тепер ми вже давно. Та я скажу відверто тобі, друже, що іноді не станем ми байдужі. Не буде нам, як кажуть, все одно, за ким майбутнє і яке воно. Микола Котляр.
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Это радио Донбасс Реалии. Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Российские гибридные силы дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, обстрелы фиксировали в районе Новолуганского и Новотроицкого. Потерь среди украинских военных нет. На сайтах группировок ДНР и ЛНР информация об обстрелах с начала текущих суток отсутствует. Все контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения на Донбассе с 1 декабря переходят на зимний график работы. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По данным ведомства, пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ будут проводить ежедневно с 8 до 17 часов по киевскому времени. Пограничники просят граждан учитывать эту информацию при планировании своих поездок. Украинские власти планируют сделать как можно больше гуманитарных коридоров через линию соприкосновений на Донбассе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что сегодня нет ни одного автомобильного коридора через линию соприкосновения в Луганской области и есть ограничения на территории Донецкой. Напомню, на Луганщине действует только один контрольно-пропускной пункт – станица Луганская, и он исключительно пешеходный. 4 автомобильные пункты пропуска работают в Донецкой области – Майорская, Марьинка, Новотроицкая и Гнутова. В неподконтрольной Украине районы Донецкой и Луганской областей въехал 93-й так называемый российский гуманитарный конвой. МЧС России сообщает, что колонны доставили жителям Донбасса медикаменты и детские продуктовые наборы. Напомню, страна с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые гуманитарные конвои. Таможенную и пограничную службы Украины к обзору этих грузовиков не допускают. В Лимане случайный прохожий спас ребенка, который на озере провалился под лед и начал тонуть. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. По данным ведомства, третьеклассник ради любопытства решил проверить на прочность первый лед. В результате школьник оказался в холодной воде в 15 метрах от берега. Мужчине, который проезжал мимо, удалось вытащить ребенка на берег. Он же вызвал скорую помощь. За спасение жизни ребенку житель Лимана получил награду от спасателей. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой области будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете с нами связаться, предложить свои темы для разговора в студии или наших сюжетов. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».